Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
После разгона митинга оппозиции в Бишкеке обострился политический кризис. Обоснованы ли опасения серьезных гражданских столкновений? Московским студентам-иностранцам запрещено покидать общежитие в день рождения Адольфа Гитлера. Почему власть боится расистов, а не борется с ними? Во Франции окончилась предвыборная кампания. Кто из кандидатов в президенты выглядел убедительнее? В Америке обсуждают видеопослание студента-убийцы. Как живут в эти дни университетские кампусы? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 20 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Правительство Киргизии запретило любые оппозиционные манифестации. Приказ был отдан после беспорядков, произошедших в Бишкеке поздно вечером в четверг. Манифестанты вступили в столкновение с милицией. Та применила против них слезоточивый газ и шумовые гранаты. Несколько человек госпитализированы, более 30 задержаны. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила несколько уголовных дел. В штабе оппозиционных Объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана и партии Арнамыс проведены обыски, изъяты тиражи оппозиционных газет. Столкновения между участниками митинга оппозиции и милиции в Бишкеке стали предметом активного обсуждения политиков и экспертов как в Киргизии, так и в России, где внимательно следят за развитием ситуации в Бишкеке. Оппозиционное движение «За реформы» объявило, что приостанавливает митинг в центре Бишкека в связи с неадекватной жестокостью правоохранительных органов. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Власти и оппозиция обвиняют друг друга в провокации. Сегодня с утра некоторые лидеры оппозиции были приглашены в Комитет национальной безопасности. Арестованы тиражи оппозиционных газет, проведены обыски в офисах партий, рассказывает наш корреспондент в Бишкеке Султан Каназаров.
Произведены обыски в офисах оппозиционных партий и объединений, имеющих отношение к организации митинга. Парламент, рассмотрев события 19 апреля о разгоне митинга, принял постановление. В нем, в частности, есть пункты о взыскании с организаторов митинга ущерба, нанесенного митингующими. В результате разгона митинга пострадали несколько сотрудников милиции и несколько из числа сторонников оппозиции. Центральная площадь оцеплена милицией.
О том, что могло вывести людей на многодневные митинги протеста центра Бишкека, рассуждает президент фонда поддержки высоковеческих исследований профессор Сергей Лузянин.
Против власти за два года страшно разочаровались. Как бы крах иллюзий. То есть эти же люди, в принципе, ведь поддерживали в свое время и Бакеева, и смещали Акаева. Ну, большая часть, по крайней мере. Они за два года разочаровались, потому что ухудшилась, намного ухудшилась ситуация во всех сферах. Экономической, там, политической нестабильности, криминальной, ну и прочее, прочее. А второй компонент – это то, что здесь присутствует, конечно же, элемент клановой борьбы, карьерные моменты. То есть то, что всегда было и есть, и, к сожалению, будет. То есть вот дележ будущих портфелей, будущих постов. Этот компонент тоже присутствует, потому что выходит один оппозиционер, за ним стоит 100-150 человек его клана, его общины, и эти люди уже борются даже не ради, может быть, больше социальной справедливости. Они борются, они знают, что вот их человек, их лидер клана будет там, возможно, в правительстве и займет какое-то место, и понятно, что будут преференции и прочее. Но есть, конечно, и общее недовольство, как бы социальное вот это накопившееся недовольство за последние два года, когда в стране действительно ухудшилась ситуация.
Говорил президент фонда поддержки востоковедческих исследований профессор Сергей Лузянин. О ситуации в Киргизии размышляет доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Артем Лунян.
Силы оппозиции, несмотря на то, что они заявляют о своем единстве, все-таки раздроблены. Это во-первых. Во-вторых, после произошедшего разгона митинга руководство оппозиционных сил, прежде всего, конечно, в лице Кулова, имеет определенные сомнения относительно тех действий, которые предстоит предпринимать. В том случае, если опять пойдет на какое-то силовое решение вопроса, то власть будет вынуждена опять применить силу, но уже в других совершенно пропорциях, масштабах и так далее. Тем более, что заявление о смещении Бакиева, основной лозунг так называемой радикальной оппозиции, он, конечно, будет неприемлем. Более того, что надо иметь в виду второй сценарий, это участие нынешнего премьер-министра и лично президента в том, чтобы как-либо умиротворить ситуацию и добиться в самом же Горку Кенеше такого соотношения сил, которое позволит им, объяснив происходящее действиями радикальных сил, представить нынешний вариант Конституции как наиболее приемлемый. Вот, пожалуй, на данный момент ситуация, наверное, будет развиваться в двух плоскостях. Есть еще третий третий аспект, внешний, наверное, он представляет наибольший интерес в силу известных связей Кыргызстана и с Россией, и с Евроатлантическим сообществом, и, разумеется, с Центральноазиатским регионом. И здесь надо иметь в виду, что, вне всякого сомнения, в случае развития ситуации по силовому варианту в Кыргызстане, не исключено участие сил организации ОДКБ и даже Шанхайской организации в разрешении этого кризиса. Хотя, как известно, в одном из своих интервью Бакиев сказал, что он бы не хотел, чтобы кто-либо участвовал в этом, и более того, он сказал, что мы, в общем, можем решать эту проблему без России.
Это было мнение Артема Улуняна. Наиболее приемлемым выходом в целом для страны эксперты до вчерашнего дня называли компромисс между властью и оппозицией в Киргизии. Однако этого не произошло. Применение силы против митингующих людей может обернуться серьезными последствиями для страны. Так считают многие эксперты. Президент Фонда поддержки востоковедческих исследований профессор Сергей Лузянин согласен с этим утверждением, только частично.
И да, и нет. То есть часть правды в этом экспертном заключении действительно есть. Дело в том, что нынешние волнения, они как бы невольно копируют события киргизской тюльпановой революции марта 2005 года. Невольно, потому что оппозиция борется с властью, с действующим президентом и его администрацией. Но дело в том, что в 2005 году это произошло легко, ну, относительно безболезненно, исключая вот эти погромы последующие. А сама смена была быстрой и легкой. Акаев убежал, в два дня все было ясно. Сегодня так не произойдет. Нынешний президент Бакиев, как Акаев, в свое время власть не отдаст. И, конечно, его люди, его охрана, его службы будут стрелять. Понятно, что здесь виноваты две стороны. И провокаторы как бы со стороны оппозиции, и, собственно, те, кто люди, которые вот охраняют и защищают власть, и они тоже, видимо, там спровоцировали. Но в любом случае, второй раз легкая история смены режима не повторится. Это первый момент. Второй момент. Совершенно очевидно, что ведь ресурсов оппозиционеров тоже оппозиции истощается, людской. Они ведь все время говорят о 7 тысячах, 10 тысячах, на самом деле их меньше. Правда, вчера, вот по данным, приходящим из Киргизии, приехали с юга родственники там оппозиционеров, пострадавших, и вроде набрали дополнительный ресурс людской. Но я думаю, он не беспределен. Киргизия страна небольшая, все-таки там тоже есть предел революционного как бы энтузиазма, и для оппозиции вот это вот, видимо, пойдет на спад. Видимо, Бакиев, конечно, будет занимать до конца жесткую позицию, вплоть до силовых мер воздействия, и я даже не исключаю, что и Кулов, и Текебаев, лидеры оппозиции, будут преследоваться, там откроется уголовное дело, и если будет какой-то штурм, то люди, солдаты, милиция будет стрелять. Но я надеюсь, что до этого все-таки не дойдет, все-таки лидеры оппозиции Бакиев найдут компромисс и договорятся по возможному политическому торгу.
Так считает президент Фонда поддержки востоковедческих исследований профессор Сергей Лузянин. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 20 апреля. Администрация медицинской академии имени Сеченова, это Москва, рекомендовала иностранным студентам, которые обучаются в ВУЗе, 3 дня не выходить из здания общежития и не посещать занятия. Таким образом, преподаватели намерены обезопасить студентов от националистических выступлений, которые могут произойти в день рождения Адольфа Гитлера 20 апреля, как это происходило все последние годы. В Санкт-Петербурге тем временем задержана целая группа молодых людей, которых подозревают в экстремизме. Задержаны они были несколько дней назад, однако известно об этом стало сегодня, тоже, видимо, по той причине, что власти таким образом отметили свои успехи в борьбе с расистами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Академии имени Сеченова обучается почти 2000 студентов из 87 стран мира. Об этом рассказал заместитель декана вуза Сергей Баранов. Такие меры не должны отрицательно сказаться на самом процессе обучения, тем более, что опыт подобных акций у Академии уже имеется.
Это рекомендации. Почему? Потому что не секрет, и это не только в России. В эти дни происходят какие-то акции вот этих вот молодчиков фашистующего плана. И, естественно, в общем-то, мы, как медицинский вуз, должны проводить профилактику. Вот в медицине самое главное – профилактика, понимаете? Не ликвидация последствий, а чтобы этих не было, этой ситуации. Второе – обращались многие посольства, вот Малайзия, Индии к нам обращались с просьбой освободить студентов от занятий на эти дни. Поэтому мы учитывали просьбы посольств.
Как сами студенты отнеслись к подобной вашей инициативе?
Вы знаете, студенты отнеслись положительно, потому что и когда с ними беседуют, и корреспонденты, и когда мы спрашиваем, они чувствуют заботу. Мы их освободили 3 дня от занятий, без отработок. В медицинском вузе каждое пропущенное занятие отрабатывается. Почему? Потому что, значит, какую-то нозологию, какое-то заболевание они не пройдут. Ее знать не будут. Этого нельзя допустить. Поэтому мы идем вот на то, что они пропускают и не отрабатывают эти занятия, но с преподавателем уже, когда они выйдут рефератами, все это будет. То есть они все это разберут, но в плане безопасности, еще раз я хочу подчеркнуть, мы идем вот на этот шаг.
Сами студенты иностранные, были ли какие-то столкновения с фашистующей молодежью?
Вы знаете, у наших студентов практически не было, то есть вот избиений, драк, этого не было. Когда мы были в общежитии из Вьетнама, студент, что вроде бы там кто-то на словах что-то сказал, но это не сейчас, а несколько лет назад. А так, в общем-то, нет. Слава богу, у нас инцидентов не было. И, в общем-то, может быть, эта акция уже в течение 3 лет. То есть это не первый. И в прошлом году, и позапрошлом году. Я говорю, мы все-таки серьезно к этому очень относимся. За жизнь наших студентов мы стараемся как-то отвечать. Потому что они здесь без родителей, без друзей живут. И у них единственные близкие люди, так скажем, это мы, кто с ними работает. У нас учатся около 8000 российских студентов. И наши студенты включены в группу. И ни разу не было ни одного конфликта. Студенты российские к иностранцам относятся, ну, немножко снисходительно, но как-то по-доброму. Они им помогают, они им что-то подсказывают. Поэтому вот то, что вот происходит, я считаю, что это просто кому-то нужно в плане раскачивания лодки.
Говорил заместитель декана Академии имени Сеченова Сергей Баранов. Пока в Москве иностранным студентам рекомендуют отсидеться в общежитиях и как можно меньше выходить на улицы города, в северной столице больше борются с самими националистическими настроенными людьми. Там задержаны сразу 15 участников экстремистской группировки фашистского толка, рассказывает Татьяна Волович.
Задержание молодых людей, подозреваемых в экстремистской деятельности фашистского толка, прошли в 2 этапа в начале апреля, но информацию об этом пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел по Северо-Западному федеральному округу распространила только сегодня. Вероятно, как акт устрашения для других группировок, деятельность которых всегда активизируется в день рождения Гитлера. Как стало известно сотрудникам правоохранительных органов, они намеревались в ночь с 7 на 8 апреля во время празднования Пасхи осквернить могилы нанесением фашистской символики на надгробья. В дальнейшем, в ходе проверки полученной информации, в ночь с 13 на 14 апреля были задержаны 6 участников молодежной экстремистской группировки, которые также намеревались провести экстремистскую акцию на Смоленском кладбище. В то же время у станции метро «Приморская» при нападении на гражданина Узбекистана задержаны еще 5 участников этой же группировки, которые нанесли пострадавшему различные телесные повреждения. У задержанных изъяты пруты арматуры, бейсбольная бита, баллончики с краской и листовки националистического толка. Сейчас следственные органы продолжают выявлять других участников группировки и причастность их к аналогичным преступлениям. Сегодня же, как сообщили в пресс-службе ГУВД, милиция Петербурга предпринимает повышенные меры безопасности, особенно у учебных заведений и общежитий, где учатся и проживают иностранные студенты. Однако все эти меры, как и демонстрационные задержания время от времени участников экстремистских группировок, не могут переломить складывающуюся в России ситуацию, считает правозащитник Юлий Рыбаков.
Скорее, это все-таки декоративные, все-таки формальные меры, потому что понятно, что этими мерами не остановишь волны национализма. У меня складывается впечатление, что в силовых структурах, в государственных структурах существует лобби, которое заинтересовано в существовании националистических организаций и движений экстремистского толка. По-видимому, они рассчитывают на то, что существование этих групп может каким-то образом сбалансировать оппозиционный настрой, который растет в обществе.
Мало того, сейчас среди сотрудников правоохранительных органов растет поддержка национализма, считает Юлий Рыбаков.
В Санкт-Петербурге, в городской прокуратуре, есть следователь, ведущий несколько объединенных между собой дел, связанных с нападениями нацистов на антифашистов, которые не сняли, демонстрирует им свое свою приязнь именно по политическим убеждениям, не стесняется демонстрировать свои симпатии к националистам.
А в Ленинградской области в отношении действующего сотрудника милиции возбуждено уголовное дело по статье «Разжигание межнациональной розни и экстремизме через интернет». В свободное от работы время капитан милиции Александр Смирнов на своем сайте в интернете открыто симпатизировал нацизму и даже просил прислать ему форму офицера СС. Есть в прокуратуре Ленинградской области вопросы и к начальникам Смирнова, которые не замечали сомнительные увлечения своего подчиненного. В ближайшее время по этому делу должен начаться судебный процесс. А изменить ситуацию могут лишь люди, решительно настроенные на противодействие национализму, считает Юрий Рыбаков.
Нужны серьезные меры, нужны люди, которые действительно искренне убеждены в борьбе с этим злом, с этой раковой опухолью, которая разъедает сегодня наш
город. Считает один из лидеров правозащитной фракции партии «Яблоко» Юрий Рыбаков.
Рассказывала Татьяна Валович. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 20 апреля. Сегодня в полночь по среднеевропейскому времени завершится президентская избирательная кампания во Франции. Пятница – это последний день агитационной деятельности и встреч с избирателями для кандидатов в президенты республики. Первый тур выборов пройдет в воскресенье, 22 апреля. Участие в нем примут 12 кандидатов. Лучшие шансы на выход во второй круг, по мнению большинства обозревателей, имеют бывший премьер-министр Николай Саркози и лидер социалистической партии Сигален Руаяль. Итоги предвыборной кампании подводит корреспондент Радио Свободы в Париже Наталья Рудкевич.
В отличие от соседних Италии, Германии и других парламентских республик, во Франции именно президент, а не премьер-министр, является главой государства. Полномочия французского президента касаются самых важных сторон государственной жизни. Он избирается на 5 лет, но может баллотироваться вновь без ограничений числа сроков. Так что к президентским выборам во Франции относятся со всей серьезностью. Особенно в этом году, считает Элен Жуан, обозреватель радио «Франс Антер». Толпы избирателей на митингах, чего раньше никогда не было. Политические передачи с участием простых французов, а не только журналистов, которые собрали огромную аудиторию. Книги о кандидатах, раскупающиеся как горячие пирожки. Все это свидетельствует о новом интересе французов к политике. В продаже появились даже предвыборные комиксы. А сколько музыкальных исполнителей вдохновляется политической тематикой, и не счесть. Наконец, интернет стал чуть ли не самым главным средством массовой информации этой кампании. Наконец, в ходе этой кампании возникло множество важных вопросов. Вопрос об институтах общественного мнения и о том, насколько их опросам можно верить. Вопрос о покупательной способности и о том, кого нужно считать богатым, а кого бедным. Вопрос о нынешнем состоянии Франции и о национальной идентичности и многие другие. Некоторые утверждают, что такая активность – знак политического и духовного кризиса в стране. На мой взгляд, это скорее символ возрождения гражданского сознания. Во Франции выборы как президента, так и депутатов национального собрания проходят по мажоритарной системе. Традиционно в первом туре президентских выборов принимают участие 10-15 кандидатов. В этом году их 12. Главными темами этой кампании стали безработица, застой в экономике, снижение покупательной способности, безопасность в неблагополучных пригородах и тесность, не связанная проблемой миграции. Наконец, поскольку будущее Франции связано с будущим единой Европы, обсуждалось и место Франции в Евросоюзе, и в меньшей степени проблемы окружающей среды. Посмотрим, каковы ключевые пункты программ кандидатов в президенты, а также сравним рейтинги 12 участников. Впереди, согласно всем опросам, идет четверка фаворитов. Лидер правого союза за народное движение Николя Саркози, социалистка Сегален Руаяль, центрист Франсуа Байру и ультраправый Жан-Мари Ле Пен. За Николя Саркози в первом туре голоса отдадут 28% избирателей. Лидер правых считает, что главное для Франции – стимулировать деятельность предприятий, создавая максимально выгодные условия для предпринимателей. Государство не должно содержать на иждивении тех, кто не желает трудиться, утверждает в своей предвыборной листовке кандидат от правых. Он сильно отличается от традиционных галлистов ярко выраженным атлантизмом. Абсолютный приоритет Сегален Руаяль – это стабильность заработка трудящихся. Предприятия должны гарантировать трудящимся нормальные условия труда. Руаяль выдвигает на первый план лозунг традиционных социалистов, от которых ее отличает, пожалуй, лишь большая жесткость в отношении правонарушителей и большее недоверие к европейским учреждениям. За Руаяль готовы голосовать в первом туре 22,5% французов. Ненамного отстает от нее глава центристской партии Союза Франции французскую демократию Франсуа Байру. Лозунг Байру – это национальное примирение и сглаживание противоречий между правыми и левыми. Франция для французов. Этому лозунгу уже много лет верен Жан-Мари Ле Пен, лидер Национального фронта. Полное прекращение эмиграции – гарантия благополучия Франции, считают сторонники Национального фронта. За Ле Пена, согласно ИФОП, голосовать хотят 13% французов. Все пятеро ультралевых кандидатов набирают от 0,5% до 4% голосов. Если бы левые радикалы смогли договориться и выставить единую кандидатуру, они вполне могли бы соперничать с фаворитами, считают обозреватели. Ничтожно малы рейтинги кандидата от движения «За Францию» Филиппа де Вилье, католика-консерватора и националиста, а также лидера партии охотников и рыболовов Фредерика Ньюса. Кандидат партии экологистов Доминик Вуане получит всего 1,5% голосов. Избирательные участки в метрополии закроются в 8 часов вечера. Тогда же будут объявлены первые результаты. Однако в последние несколько дней Францию будоражат слухи о том, что первые результаты появятся досрочно в интернете, рассказывает журналистка радио «Франс-Инфо» Эммануэль Дюшумен. Закон 2002-го гласит, что публикация любых опросов общественного мнения, прогнозов, слухов, в общем, любых предварительных данных запрещена до закрытия избирательных участков в метрополии в 8 вечера. Этот запрет распространяется на все средства массовой информации без исключения – прессу, телевидение, радио и интернет. Эти декларации были сделаны властями в ответ на заявление двух возмутителей спокойствия – журналиста Жан-Марка Марандини и держателя так называемого «живого журнала» в интернете Ги Беренбома, которые решили поместить в сети первые результаты уже в 6 вечера. Зная, что им грозит штраф в 75 тысяч евро, они говорят о возможном перемещении своих веб-страниц из французского виртуального пространства в соседние Бельгию или Голландию. Поэтому комиссия по контролю за предвыборной кампанией напоминает всем гражданам о том, что главная цель закона 2002 года – не влиять на ход голосования. Так можно ли предугадать, кто станет шестым президентом Пятой Республики? Большинство экспертов сходятся в том, что во второй тур выйдут Николя Саркози и Сагален Рояль, и во втором туре победу одержит Саркози. Возможны ли варианты? Конечно, возможны. Особенно учитывая тот факт, что 37% опрошенных заявили, что еще точно не определились со своим выбором. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Это пятница, 20 апреля. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Ситуация на Украине. Виктор Ющенко и Виктор Янукович объявляют о готовности и желании договориться. Конституционный суд Украины тем временем изучает указ президента республики о распуске Верховной Рады. В Америке обсуждают видеопослание студента-убийцы, как живут в эти дни университетские кампусы. Кремль предписал чиновникам и бизнесменам отказаться от участия в Лондонском экономическом форуме. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович договорились на следующей неделе подписать мирное соглашение. Ющенко готов приостановить действие своего указа о распуске Верховной Рады, если будет найден компромисс. Российские правозащитники призвали Совет Европы обсудить ситуацию со свободой собраний в России. Гарри Каспарова в течение 4 часов допрашивали в ФСБ на предмет признаков экстремистской деятельности. Московский офис неправительственной организации «Интерньюз», которая занимается гуманитарной проектами в области электронных СМИ, приостанавливает деятельность. Против директора организации возбуждено уголовное дело. В Петрозаводске арестован депутат законодательного собрания Карелии Михаил Зуев. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В Киргизии запрещены любые оппозиционные манифестации. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила несколько уголовных дел. В штабах оппозиционных партий проведены обыски. На всех американских объектах в Германии усилена охрана. В заявлении посольства США в Берлине говорится, что экстренные меры принимаются ввиду угрозы, о деталях которой не сообщаются. Евросоюз создает силы быстрого реагирования для защиты своих внешних границ от нелегальных иммигрантов. С конца мая начнется постоянное патрулирование в Средиземном море и в примыкающих районах Атлантики. Прием Грузии в НАТО всего лишь вопрос времени, считает генеральный секретарь парламентской ассамблеи Североатлантического союза Саймон Лан. Конституционный суд Румынии признал законными действия парламента, приостановившего полномочия президента страны Трояна Басеску. В Афганистане погибли двое военнослужащих НАТО, оба убиты при взрывах мин на юге страны.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 20 апреля. Ближе к концу дня стало известно о том, что Виктор Ющенко и Виктор Янукович договорились на следующей неделе подписать мирные соглашения. Об этом Янукович заявил перед сторонниками коалиции на Майдане независимости в Киеве. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что готов приостановить действие своего указа о роспуске Верховной Рады, если будет найден компромисс. Одно из главных требований президента – вынесение на референдум новой редакции Конституции. Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы», корреспондент нашего радио в Киеве Владимир Вахненко. Он, как все последние недели, внимательно следит за развитием ситуации в украинской столице. Владимир, добрый вечер. Что известно о вот этом возможном компромиссе между Ющенко и Януковичем? На каких условиях?
Добрый вечер, Андрей. Действительно, Янукович заявил о возможности такого компромисса, но он сказал, что необходимо дождаться все-таки решения Конституционного суда. Президент Ющенко сегодня на брифинге обозначил условия этих компромиссов. Речь идет о 10-12 изменений в законы, в том числе в избирательные законы, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов. Но подчеркну, что премьер Виктор Янукович многие из этих условий принимает, за исключением проведения досрочных парламентских выборов.
Скажите, Владимир, значит ли это, что решение Конституционного суда Украины, который рассматривает вопрос о легитимности указа президента о роспуске Верховной Рады, в данной ситуации уже не имеет большого значения?
Ну, с одной стороны, можно так сказать. С другой стороны, часть представителей коалиции, в частности, спикер Александр Мороз, настаивает на том, что только после решения Конституционного суда силы, входящие в коалицию, примут решение о том, будут ли они участвовать в выборах. Но при том решении, что это указ президента будет признан неконституционным.
Скажите, Владимир, как киевские эксперты оценивают вот эти соглашения или грядущие соглашения Ющенко и Януковича? Раздаются голоса о том, что политический кризис близок к завершению?
Да, политологи считают, что уже на будущей неделе, скорее всего, кризис этот будет разрешен, но опять же таки точку будет, в нем можно будет поставить после решения Конституционного суда.
Скажите, Владимир, что происходит сегодня на киевских улицах? Вы сообщали уже о том в своих прежних репортажах, что сторонники Януковича и правящей коалиции митингуют на площади независимости, на Майдане независимости. Есть ли на улицах сторонники Ющенко?
Да, до 10 тысяч сторонников правящей коалиции провели несколько часов назад свой митинг на Майдане Незалежности, а в это время продолжается митинг объединенной оппозиции блока Юлии Тимошенко и пропрезидентского блока нашей Украины. Юлия Тимошенко выступила на этом митинге и сказала, что оппозиция уже знает решение Конституционного суда, какое оно будет, и они его не признают. Поэтому, сказала Тимошенко, единственным инструментом разрешения этого кризиса могут быть только досрочные выборы.
Спасибо, Владимир Ивахненко, корреспондент Радио Свободы в Киеве, следит за развитием политической ситуации на Украине. Мы сейчас подробнее поговорим о работе Конституционного суда Украины, который уже четвертый день продолжает рассматривать дело о соответствии основному закону страны указа президента о роспуске Верховной Рады. Владимир Вахненко беседовал с адвокатом, партнером юридической фирмы «Магистр и партнер», известным киевским юристом Алексеем Резниковым.
Что означает с правовой точки зрения выход представителей блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина» и состава парламентских фракций и сложение ими своих депутатских полномочий?
На мой взгляд, с правовой точки зрения это означает иной вариант возможности проведения внеочередных выборов в связи с тем, что статья, если не ошибаюсь, 82-я Конституции Украины устанавливает, что парламент считается легитимным, правовым правомочным при условии избрания в его состав не менее 2/3, то есть 300 парламентариев должно быть избрано. Соответственно, решением Конституционного суда 2002 года, если я не ошибаюсь, данная норма Конституции была растолкована более широко, и Конституционный суд установил тогда, что требование к легитимности парламента, что в его составе должно быть не менее 300 человек, распространяется на весь срок полномочий действия парламента. Соответственно, если из состава парламента выходит 151 депутат, парламент перестает быть легитимным, необходимо проводить досрочные выборы. Я так понимаю правовую сторону вот этого решения.
Можно ли сказать, что в случае, если Конституционный суд примет решение, согласно которому указ президента является незаконным, Виктор Ющенко сможет еще раз распустить Верховную Раду?
Действительно, даже в случае принятия такого решения, президент получит иные основания для нового указа, направленного на проведение досрочных выборов в парламент. На основании того, что парламент не будет считаться легитимным, если более 150 депутатов прекратят свои полномочия. Ну, естественно, соблюдая всю необходимую процедуру.
Депутаты парламентского большинства вот при этом цитируют другую статью Конституции, 81-ю. Согласно этой статье, полномочия депутатов прекращаются на основании закона, и до сих пор он не принят.
Ну, скажем так, этот аргумент, на мой взгляд, спорный, потому что, во-первых, право депутата сложить свои полномочия, оно не может быть ограничено. То есть обязан исполнять те или иные функции, она, безусловно, должна регулироваться каким-то порядком. А право же его ограничить невозможно, если оно есть. В свою очередь, я думаю, что я не читал этого, правда, в заявлениях парламентариев от оппозиции, но я так понимаю, что здесь следует трактовать, что закон, в данном случае, это закон о политических партиях, судя по всему, должен применяться, в котором есть нормы, отсылающие к уставам этих партий. Соответственно, цепочка, видимо, здесь такая. Право по Конституции сложить полномочия есть, приняв решение на съезде о выходе из состава фракции и распуске таковой. И дальше они, видимо, руководствуются законом, который регулирует деятельность политических партий.
Что вы можете сказать относительно вот раздающихся заявлений о том, что Конституционному суду, нынешнему его составу, нельзя доверять из-за последних конфликтов, из-за последних скандалов, в том числе и коррупционных?
Ну, именно вот как не политик, как юрист, могу сказать, что сомнения в объективности решения Конституционного суда действительно уже сегодня существуют. На мой взгляд, как минимум, ряд судей, которых обвинили в причастности к коррупционным схемам, должны были сделать соответствующее заявление к правоохранительным органам с просьбой провести проверку и установить, что, допустим, такие факты не имеют места быть. Но при этом, мне кажется, что для объективности нужно было выступить самоотвод. На мой взгляд, как минимум, как судье-докладчику. Веры в то, что происходит объективное рассмотрение, честно говоря, сейчас нет. Даже то, что я вижу вот по телевизору, те вопросы, которые задаются рядом судей, так как они ставятся, свидетельствуют о том, что решение уже в головах принято. Мне кажется, что это некорректно.
Говорил адвокат, киевский партнер юридической фирмы «Магистр и партнер» Алексей Резников в беседе с Владимиром Вахненко, корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве. Так он оценил нынешнее состояние работы Конституционного суда Украины. Чуть детализирую позицию украинского президента. Вот цитата из заявления Ющенко сегодняшнего. Он подчеркнул, что досрочные выборы парламента в любом случае необратимы и предложил перед досрочными выборами сформировать политический пакет документов, который бы всех устроил. Хочу подчеркнуть, что неотъемлемым моментом урегулирования кризиса являются досрочные парламентские выборы, цитирую я украинского президента. Это выводы, которые дают возможность всем участникам конфликта понять недопустимость нарушения Конституции тем способом, как это было сделано. Отметил президент Украины. Очевидно, разрешение кризиса приходится ждать в ближайшие дни. Мы будем вас детально информировать о развитии ситуации на Украине.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это первая в истории женщина-гондольер Александра Хай. А сейчас о другой актуальной теме дня. Губернатор штата Вирджиния учредил специальную комиссию для выяснения причин и обстоятельств массового убийства, которое совершил в университете штата психически неуравновешенный студент-кореец. Как заявил губернатор Вирджинии Тим Кейн, в задачи комиссии входит не поиск виновных в том, что Чо расстрелял 32 человека из двух недавно купленных пистолетов, а выяснение его отношений с психиатрией. В декабре минувшего года, как выяснилось, Чо был направлен в психиатрическую лечебницу по решению окружного суда, после того, как две студентки пожаловались в полицию, что он следил за ними. Однако на следующий день его выписали, как не представляющего опасности для окружающих. Предполагалось, что в дальнейшем он продолжит курс лечения амбулаторно. Все документы о его пребывании в лечебнице были остаются конфиденциальными, поэтому службу психологической помощи университета о проблемах ЧО с психикой не проинформировали. И вот стали известными интересные данные о семье этого корейца. ЧО жил в США с 92 года. Его родители перебрались в Америку в надежде на лучшую жизнь для своих детей. У этих родителей был маленький книжный магазин в Сеуле, а жили они в небольшой, около 40 квадратных метров, двухкомнатной квартире на бедной окраине города. В Америке они купили химчистку, жили в Центервилле, это тоже штат Вирджиния, преуспевающий пригород Вашингтона. У них есть еще дочь, которая закончила престижный Принстонский университет. Родители Чо сейчас находятся под защитой американского следствия, и власти не сообщают об их местонахождении. Между тем, сегодня в пятницу состоялись похороны первых жертв трагедии. В частности, в Израиле похоронили 76-летнего профессора математика Ливию Либреску. Переживший Холокост и затем с трудом добившийся разрешения эмигрировать из коммунистической Румынии в Израиль, он погиб, пытаясь удержать дверь в аудиторию, в которую рвался вооруженный убийца. В Соединенных Штатах тем временем продолжается общественная дискуссия о причинах поступков Чо и о том, каким образом американские средства массовой информации рассказывают об этой трагедии. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американская пресса внезапно стала объектом критики за подробный показ видеозаписи завещания, отосланной в телекомпанию NBC убийцей 32 студентов, рассказывает Алан Давыдов.
Специалисты изучают послание убийцы в надежде выяснить мотивы и обстоятельства, толкнувшие его на преступление. Однако многие студенты университета Вирджиния Тек, родные и близкие жертв и пострадавших, говорят, что посмертное позерство в телеэфире человека, совершившего чудовищное злодеяние, оскорбляет память погибших. Одна из студенток назвала это продолжением кошмара, в котором безумный изувер встает из могилы. Суперинтендант полиции штата Вирджиния полковник Стивен Флаерти назвал решение NBC обнародовать фрагменты манифеста Чо Сен-Ху поспешным и необдуманным. «Я благодарен NBC за сотрудничество с властями, хотя нас огорчает решение редакции телесети пустить в эфир эти возмутительные кадры. Очень жаль, что людям пришлось лицезреть эти кадры». По признанию ведущего программы вечерних новостей NBC Брайана Уильямса, некоторые члены руководства телекомпании также сомневаются в целесообразности выпуска в эфир послания Чо Сен-Ху в том объеме, как это было сделано. Некоторые эксперты опасаются, что посмертная публикация манифеста убийцы-шизофреника, претендующего на роль великомученика, может породить массу подражателей. Вероятно, эти предположения не лишены оснований. После вирджинской трагедии в прошлый понедельник из-за различных угроз в Соединенных Штатах были закрыты 12 учебных заведений.
Рассказывал Алан Давыдов. После показа телекомпании NBC, а вслед за ней и другими ведущими телеканалами, пространных выдержек из видеозавещания убийцы, собравших рекордную аудиторию, поведение средств информации, их стремление выбросить на зрительский рынок видеозапись, где воспевается насилие, стало поводом для громких дебатов и резких слов. В попытке объясниться и подспудно извиниться, руководство NBC сообщило, что редакторы провели в мучительных дебатах несколько часов, решая вопрос о том, заслуживает ли эта запись показа в эфире. Вывод был «да», поскольку она содержит важную информацию о том, чем руководствовался убийца. Впредь же, пообещали главы телекомпании, они воздержатся от демонстрации пленки. Стоило ли показывать запись, которая не только оскорбила чувства родственников погибших, но, не исключено, как говорят эксперты, спровоцирует других мстителей с подорванной психикой? Я задал этот вопрос бывшему заместителю редактора одной из нью-йоркских газет, ныне вице-президенту организации Freedom House Арчу Паддингтону.
Да, я думаю, что эта запись заслуживала показа. Я, надо признаться, видел лишь небольшие ее фрагменты, но она все расставляет на свои места. Мы увидели психически больного человека, ненавидящего все, что вокруг него, которому кажется, что он отвергнут всеми, которого мучает невыносимая зависть к тому, у кого успех, популярность в классе. К сожалению, это довольно знакомый сюжет по предыдущим трагическим эпизодам. Даст ли эта пленка некую информацию, которая поможет предотвратить их в будущем? Вряд ли. Но она часть этой жуткой истории, и профессиональный долг журналистов, я думаю, состоял в том, чтобы ее показать. Дебатировать о том, что приемлемо и неприемлемо для показа, можно бесконечно. Пока, на мой взгляд, существует один общепринятый критерий в цивилизованных странах. Вы не выносите на телеэкран сцены издевательств, убийств людей. А что бы вы ответили тем, кто говорит, что демонстрация этой пленки не только оскорбляет память жертв трагедии, но и превращает Чо в образец для подражания другим? Не должна ли пресса учитывать эти соображения в подобных деликатных ситуациях? Я недостаточно знаком с психологией, чтобы судить о последствиях этого показа, но мы все знаем, что подражатели всегда найдут себе объект для примера. И вслед за каждым печальным эпизодом мы неизбежно слышим, что кто-то попытался его повторить. Мое личное мнение, что образ, который убийца явил в этой записи, настолько неприятен, он настолько отталкивает, что трудно представить, что кто-то может взять его в пример. В то же время эта пленка может сделать одно полезное дело. Она привлекает общественное внимание к важной проблеме психических расстройств в студенческой среде. Нынешние правила оставляют таких людей наедине с собой. Им запрещено принудительно оказывать помощь. Правила не позволяют руководству колледжей сообщать родителям о проблемах их детей. В этом смысле такая видеозапись может быть полезна. Говорил Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня в штате Вирджиния траур по погибшим в университете студентам и преподавателям. Траурные мессы проходят в эти дни во многих американских высших учебных заведениях, студенты которых надевают в знак скорби и соболезнования ленточки с цветами Вирджинского университета. О том, как восприняли трагедию в Вирджинии в традиционно левой американской студенческой среде, я беседовал со студентом Миддлсбери колледжа в штате Вермонт Андреем Толстым.
Я бы не сказал, что настроение у нас на кампусе траурное. Все знают, конечно, о происшедшем, но или прямо из новостей, или со слов друзей, до маленького и далекого Вермонта эхо доходит довольно слабое. Узнали о себе не все и не сразу, потому что в маленьких университетах все настолько поглощены именно университетской жизнью, с университетским пузырем, то новости они распространяются обычно очень леднеобразным образом. То есть вот один кто-то прочитал, потом рассказал другому, и пошло-поехало. Но я бы не назвал это апатией. Вчера для желающих была организована служба в университетской часовне, где президент произнес речь, в которой он выразил от лица администрации общие соболезнования и просьба сегодня все носить цвета университетов в поддержку погибших в Вирджинии.
В какой плоскости между студентами там в кантинах в неофициальном порядке обсуждается эта трагедия? Есть ли какое-то беспокойство, связанное с тем, что там у кого-то из студентов может быть оружие, что могут быть какие-то там психологические проблемы у кого-то, или об этом не говорится применительно к вашему колледжу?
Применительно к нам этого не говорится, потому что это довольно однородная, преимущественно белая, преимущественно обеспеченная масса. И так называемых отклонений, я думаю, здесь можно ожидать гораздо меньше, чем в большом государственном университете. Это обсуждается у нас, но более как курьез, чем как нечто, что затрагивает непосредственно нас. Дополнительных мер, воспринимать, я думаю, никто не будет. Вот у нас об охране пока что еще не говорит. Угрозы мы в этом не видим. Скорее, я бы сказал, проявляя к этому интерес, я бы не сказал, что это тревожный интерес. Это более, смотрите, у них там была стрельба. Я смотрел по NBC репортаж про этого мальчика. Это, что я из него понял, это то, что его протест, он заключался в протесте против капиталистического строя. За то, что на NBC очень снисходительно назвали антибогатыми чувствами. Вирджинийский университет – это большой государственный университет, а мы маленькие частные. И там гораздо больше предлагались усилий, чтобы адаптироваться там, чем адаптироваться здесь. Реакции, они в основном были вроде: «Слушай, чувак, ты видел эти пленки? Вообще!» Вот в основном я слышал обсуждение обработки этого сюжета NBC, потому что очень многие были недовольны снисходительным отношением NBC к этому мальчику. Из комментаторов он описывал его действия как anti-rich, то есть антибогатые, а не антикапиталистические. То есть было такое впечатление, что они притворяются, как вот это не их проблема, что вот это один какой-то с отклонениями, а не общая проблема американской системы. Потому что у нас в университете популярна либеральная эта точка зрения, что виноват обычно не отдельный человек, а виновата вся система, что он дошел вот до этой степени.
Студент одного из американских университетов Андрей Толстой рассказал нам о том, как в американской университетской среде идет обсуждение последствий трагедии в Вирджинском университете. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 20 апреля комментаторы московских газет обсуждают внезапный отказ высокопоставленных чиновников и бизнесменов от участия в лондонском российском экономическом форуме. В Кремле посчитали неуместным присоединиться к эмигрантской тусовке, теперь так называют это, прежде считалось, оставшиеся в Москве весьма влиятельным собранием бизнесменов из России и других стран. У микрофона Алексей Кузнецов.
О том, что президент Владимир Путин дал отмашку не поддерживать иммигрантские сходки, газете «Ведомости» рассказал сотрудник одной из компаний, менеджеры которой планировали посетить форум, но передумали, когда узнали об этом. Это подтвердил и чиновник Белого дома. Об отказе ехать в Лондон почти сразу же объявили представители крупного российского бизнеса. Газета цитирует Александра Шохина, который понимает предпринимателей, которые решили не ехать, ведь ценность Лондона, по его мнению, для них во многом определялась возможностью пообщаться с людьми, принимающими решения, а их там и не будет. «Форум теряет кворум», называется статья в газете «Коммерсант». Три источника, близких к администрации президента, поясняют массовый отказ государственных мужей от визита в Лондон указанием сверху. По данным источника «Коммерсанта», окончательное решение бойкотировать форум было принято в среду или четверг в Кремле после конфликтов с МИД Великобритании. Министерство в этой версии отказалось обсуждать требования России, связанные с последними заявлениями Бориса Березовского. К тому же якобы подогрело антибританские настроения Кремля, реакция различных структур ЕС и США на события вокруг марша несогласных в Москве в прошлое воскресенье. Не исключено, продолжает газета, что проблема форума связана с иными причинами. Пресс-служба Кремля объявила, что публикация послания президента Федеральному собранию состоится 25 апреля. Лондонский форум, таким образом, мог превратиться в своеобразное предварительное обсуждение президентского послания. А позволить бизнесу и власти критически обсуждать на нейтральной территории будущие темы послания в Кремле совершенно не намерены. Газета «РУ» в редакционном комментарии пишет: «Это еще не железный занавес, это еще не великая российская стена, которая смогла бы надежно защитить россиян от западных политических миссионеров, от жадных до русских недр иностранных инвесторов, от оранжевой дури, от чужого, а значит, по определению, вредоносного влияния вообще. Но это уже калитка на запоре». Крепнет убеждение, что, несмотря на пышные саммиты Большой Восьмерки, на почти достигнутые договоренности по ВТО, на массу иных протокольных проявлений дружбы и сотрудничества, Россия и Запад не партнеры за столом переговоров, а соперники перед барьером. Возможно, скоро официальные лица, крупные и мелкие, и вовсе откажутся от заграничных вояжей. Не потому, что некоторым из них начнут отказывать во въездных визах, а потому, что им свыше рекомендуют оставаться дома. В администрации президента, как утверждают знающие люди, некоторое время назад был введен разрешительный порядок выезда за рубеж, даже по личным, а не только по служебным делам. Сегодня от поездки в Лондон отказались многие крупные бизнесмены, как бы добровольно. Завтра в обществе будет с помощью круглосуточно промывающего мозги телевидения создана атмосфера нетерпимости по отношению к загрантуристам. В эпоху рынка и интернета вводить запреты, конечно, куда сложнее, чем в стране с плановой экономикой и мощными глушилками. Но это вполне возможно. У России, к сожалению, длинный и успешный опыт по части «держать и не пущать», с сожалением констатирует интернет-сайт «Газета.ру». Алексей Кузнецов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио «Свобода» 20 апреля – немка Александра Хай, ставшая первой женщиной-гондольером в Венеции, первым иностранным гондольером в тысячелетней традиции этой профессии. Александра Хай, дочь немки и алжирца, родилась в Вольфсбурге. Инженерно-техническое образование получила в Гамбурге, специалист по визуальным средствам связи. Работала в Германии и Соединенных Штатах, середины 90-х годов живет в Венеции. Чтобы получить профессию гондольера, Александре пришлось пройти специальные экзамены и отстаивать свои права в суде. У «Человека дня Радио «Свобода», говорит корреспондент нашего радио в Германии Юрий Векслер.
Гондольеры – такая же неотъемлемая часть Венеции, как сами каналы и голуби на площади Сан-Марко. Но до сих пор это был чисто мужской клуб. 50 минут прогулки на гондоле стоят не менее 70 евро, и в хорошие месяцы гондольеры зарабатывают до 5000 евро. Вряд ли какая венецианка зарабатывает больше. Еще и поэтому дерзкая немка-гондольер стала, можно сказать, веслом в глазу 425 венецианских мужчин-гондольеров. И они запели отнюдь не баркаролы. Александра Хай не сразу выбрала эту профессию. Оставшись в Венеции и жить. Приняв это как судьбу, она перепробовала многое, пока не пошла на обучение в школе гондольеров. Шагнув в первый раз в лодку, Александра восприняла свои ощущения как новый знак судьбы. Женщину-иностранку в обучение приняли, полагая, наверное, что она будет грести где-нибудь в своей стране. Учителя не знали, что Александра решила остаться в Венеции навсегда. Узнали они это, когда она пришла сдавать экзамен на получение венецианской лицензии. В результате Александра 4 раза провалилась. Вспоминая, как трудно в Германии сдать экзамен на автоправа, я лично не удивляюсь тому, что и у венецианских экзаменаторов мужчин всегда найдется к чему придраться. Но провалы не остановили Александру Хай, фамилия которой, кстати, по-немецки означает «акула». Тем более, что уверенность в себе ей придавали оценки многократного победителя венецианских регат Крио Вианелла, который построил для нее трехместную лодку. На вопрос, почему он это сделал, венецианский инакомыслящий гондольер честно ответил: «Потому что она управляет гондолой лучше многих мужчин». И акула Александра вышла в венецианские воды. В Венеции существует общественный гондольный флот, но есть же и частный. И для него не нужна лицензия, заявила она тогда. Другой венецианский мужчина, аристократ Франко Мартини, также поддержал Александру Хай, доверив ей перевозить гостей своего отеля. Тут завязалась многолетняя судебная тяжба с запретами и штрафами, но в результате суд все же узаконил первую в истории женщину-гондольера на венецианских каналах. И теперь мужчины, так сказать, коллеги Александры Хай по неволе, желают только одного, чтобы ее дурному с их точки зрения примеру не последовали бы другие девушки с веслом.
У «Человека дня» Радио Свобода немки Александре Хай, которая стала первой женщиной-гондольером в Венеции и, более того, первой иностранным гондольером в тысячелетней истории этой профессии, рассказывал корреспондент нашего радио в Германии Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 20 апреля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода» после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам коллега Игорь Померанцев с документально-художественным часом радиожурнала. Среди тем сегодняшнего выпуска Игоря – рассказ о творчестве молодых создателей классической музыки. Не пропустите. Всего доброго.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Вы загнали меня в угол, оставив только один выход.
Канал РТР намеренно исказил содержание ленты, приспособив ее к своим политическим задачам.
В Бишкеке случились первые столкновения между митингующими и милицией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я и ожидал такого решения. Суды бесчестные и бессовестные.
Я отношусь к этому как к дурному анекдоту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».